Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 2 сентября. Приветствую вас, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, незаметно присоединяйтесь. С чего начинается утро нормального человека? Конечно, с войны с кофемолкой, кофеваркой. Она говорит, не хочу, вот здесь потрогай меня. Ой, вот тут почеши, вот тут почисть, вот тут слей, вот тут залей, вот тут засыпь. И потом в конце она говорит, напряжение слишком высокое между нами или низкое. Серьезно, первый раз увидел сейчас только что, что кофеварка может предупреждать тебя о том, что у нее какое-то напряжение. У меня, знаешь ли, дорогая, тоже напряжение. Вот здесь вот помассирую лучше мне немножечко здесь, и все, и хорошо будет. Ну что, как вы пережили этот день, 1 сентября? Уже выработалась привычка, что придется возить киндера в школу? Уже знаете оптимальные маршруты? Если не знаете, ну, не знаете, вы всегда знаете, куда можно обратиться с этим вопросом. Дескать, как там, чего там, куда, устали очень... Я понимаю, когда в три класса отвезти и все такое. Это все понятно. Другое дело, что мне кажется, мы как-то в этом году, несмотря на количество ремонтов, несмотря на количество дорожно-транспортных, несмотря на каршеринг, несмотря на такси, несмотря на коммунальную технику, мне кажется, относительно безболезненно 1 сентября в транспортном смысле слова прошло для нас. Прошел. Этот день прошел для нас. Я могу ошибаться. Вот вы расскажете, что там было у нас на самом деле. Еще вы посмотрите, естественно, эту программу, помимо того, что ее послушаете, в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». Но все это будет потом. Обсуждаемые темы, дефицит автомобилей, как следствие дефицита чипов, творческие законодательные инициативы наших властей – и то, что уже изменилось, начиная со вчерашнего дня в нашей социальной жизни, все это потом. Для начала из самых недрищ моторов пилюлища к вашему утреннему столу. Ну давайте уже, держите уши пошире. Хорошо-то как сварила гадина кофеечек. Нормально, ничего, наши бодания стоили того. Галина, доброе утро. Игорь Валерьевич, все здесь. С нами Ресориус, Южный Урал. Первый учебный день, говорит, пробки даже у нас. Ну, что значит даже? Южный Урал – это место людное, место пробочное. Николай, 74-й, доброе утро. Приветствую, Тимур Джураев, Гарри Шпоттер и Сергей Волк. Ваш слушатель, наша слушательница, деревенский парень. С нами товарищ майор Роман Успешный, Владимир Бес, 13-й, Бабай, Георгий Конькова, Тимофей Чупанов. Сергей Чеховский, сталкер, приветствуем. Вовка, Андрей Плотников и Соболь.
Devil in me.
до России добрался, наконец-таки, доехал. Доехал, дорогой мой, мы все ждали здесь. Сколько миллионов, миллиардов ты будешь стоить? Сейчас я посмотрю. До России добрался Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Нужно обязательно спорт добавлять, потому что и так ведь непонятно будет, про что это автомобиль. Ну, потому что если не добавишь спорт, ну как нормальному человеку понять, что это спортивный автомобиль перед тобой? И даже аббревиатура «Газ Рейзинг» не спасает. Нужно добавить спорт и потом еще маленькими буквами, так прописью, спортивный. Перед словом «спорт» лучше. Таким образом, полное название автомобиля будет следующим. Toyota Land Cruiser 300 GAZ Racing. Спортивный спорт. Отличается черным декором, иными бамперами, решеткой радиатора, тоже другого дизайна. В салоне кожа. Логотип, указывающий, что это спортивный автомобиль. А это точно спортивный автомобиль? Приходит клиент в дилерский центр. Ему говорит: да. А клиент не унимается, такой дерзкий. А с чего вы это взяли? А менеджер его так: на носом и ткни в логотип спортивный на кожаной отделке черного кресла. Старт цены с дизелем 7620, с бензином 7864. Это старт, только нужно полагать. Да, это старт. А финиш, ну, финиш вы сами определите где. А я покажу вам. А думаете, что я не покажу? А я покажу. По-настоящему спортивный внедорожник. Наконец-то мы в нашей обыденной повседневной жизни получили прививку спорта от Land Cruiser. Оу, нет, кнопку тут нажать. У меня тоже высокое напряжение. Сейчас, секундочку, пойдет. Сейчас пойдет. Так, а теперь следующее.
В движении.
Во, хорошо, в движении. 7373948. 7373948. Не делайте вид, что вы еще дома. Мы все прекрасно знаем, что вы уже везете детишков в школу. Давайте, как вы, где вы стоите? Есть ли у вашей школы парковка? Ведь вы вчера это исследовали. Возможно, вы вчера попали в свою новую школу впервые. И с удивлением и восторгом узнали, что теперь вам нужно ходить 580 метров пешком. От ближайшей парковки до ближайшего входа. А вам, тем, кто в стриме, я продолжаю показывать квинтэссенцию спорта. Вы все хотели узнать по-настоящему, все спрашивали, ходили по улицам, приставали к прохожим, говорили: покажи мне спорт, покажи мне спорт. Ну вот, смотрите, спорт, Toyota Land Cruiser. ГР, логотип, действительно, на подголовниках. На подголовниках, да, сиденья черные, вставки серые, как бы символизируют спорт, серые вставки. А вот здесь, что еще есть? Противотуманные фары, я вижу, нам показаны. Логотип ГР на решетке радиатора. Черные дверные ручки, черные рейлинги, черная антенна, акулий плавник, черный дворник на заднем стекле, черная рамка номерная, надпись Land Cruiser тоже черная. Боже мой. Извините, нет, вы просто не понимаете. Вот всем кажется, что я не, ну, мне почему-то не нравится Land Cruiser. Или я почему-то испытываю какие-то предвзятые к нему отношения. Вы не правы, вы просто плохо меня знаете. Я очень люблю этот автомобиль и считаю его по-настоящему одним из лучших на планете в своем сегменте. В своем классе это один из лучших внедорожников. Я просто не понимаю, при чем здесь 300-й крузак и массовое потребление городскими жителями автомобиля для перемещения себя одного, одного своего туловища. Я вот этого не понимаю. А автомобиль в отрыве от его эксплуатации и зоны эксплуатации великолепен. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, здравствуйте, Роман. Сергей.
Доброе. Москва. Да, Сергей.
Слушайте, ну, движение все в порядке. Вчера пробок что-то я особо не заметил.
И я тоже.
Лютых.
Прям, а вы знаете, я думаю, что... Я думаю, знаете что, Сергей? Мне кажется, что люди взвесили...
Да, взвесили. Дома,
нет, не дома. Я думаю, вы слишком хорошо думаете о людях. Я слишком...
Машины оставить дома.
Нет, они дома. Себя решили оставить в Турции. Да, тоже. Да. Себя в Турции. Дома. В Турции.
Турция хорошо. Турция
потому что денежек сейчас все меньше у людей. А отдыхать хочется. И они подумали, ну что есть из себя представляет школа? А что такое 50%, 50% скидки за то, что ты в сентябре поедешь отдыхать?
Школа никуда не убежит.
Конечно. И как бы ни полыхали леса, и что бы ни менялось с климатом, школа будет стоять. А Турция ждать не будет, естественно.
Все правильно. А по поводу возить детей, ну, мой пешком ходит 3 минуты до школы. В ту же школу, что и я ходил. Там и жена даже эту школу посещала, как ни странно. Вот, поэтому, ну да, там возят люди детей, не знаю, куда они привозят. Видимо, живут где-то не близко. Там, конечно, кошмар, что творится по утрам и днем. Мамочки на разнокалиберных машинах, там, причем зачастую проблемы с разъездами возникают.
Ну,
нет,
скажите,
а обычный вот дом жилой.
Инфраструктура, жилой дом,
и
поэтому обычная просто парковка. Все, я понял, то есть обычная придомовая парковка, у нас ровно такая же ситуация и с детским садом, и со школой. Я, безусловно, очень люблю детей своих, к остальным отношусь с уважением. Но я думаю, не секрет, что каждый из родителей совершенно железобетонно может смело сказать, что его-то ребенок воспитанный, а вокруг все эти, ну, как бы мы уважаем их как будущих людей, правителей будущих страны, нефтяников, пожарных, пограничников и всех будущих. Мы их уважаем, этих детей. Ну, конечно, можно было бы воспитывать их тщательнее, конечно. Вот, поэтому все время думаешь как-то про себя немножечко. И поэтому я очень уважаю и те, кто в детский сад приезжает из со всех районов Москвы в наш. И весь двор заставлен автомобилями так, что ты не можешь въехать не то что во двор, на придомовую территорию, потому что еще с улицы проездной начинается стояние. Причем такое. Это же не высадка ребенка. Это выход с ним. Бросание автомобиля посреди дороги просто, ну вот и просто блокирование въезда во двор. И уход с ребенком в группу. А там переодеть, переобуть, сопли вытереть, нотацию прочитать и вернуться из садика, дойти до автомобиля. Вот такая история. Примерно как на BP, когда вы ждете кого-нибудь, чтобы к колонке подъехать. А он пошел выбирать себе сначала заправить автомобиль, потом бутерброд, потом подождать кофе в очереди, потом журнал купить, потом вернуться, вспомнить, что еще хотел бутылочку водички взять. И все вот это вот. А ты стоишь у колонки, ждешь его. Честно, ситуация раздражающая. Людей сталкивают лбами на ровном месте. Неприятно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да, Александр, всем хорошего дня.
Да,
Александр. Да, действительно, вчера с утра я не видел всю эту вакханалию, да, по поводу школьников, тому, как уехал. А вот вечером, когда уже приезжали, ну как вечером, там, в обед я уже дома был, и я, да, действительно видел, что вот это вот все, реально, вот как вы описали, сталкивание лбами, да. По поводу того, что пробки... Никаких пробок вчера практически нигде не было. Почему? Да потому что у самого семья до сих пор умерла. Вот, ну, объясню по цифрам. Да. На троих, если вернуться, ну, смотрели же, вернуться до 1 сентября, ну, грубо говоря, 30 числа ты еще возвращаешься, чтобы 1 числа в школу.
Да.
То путевка стоила 180 рублей на троих.
Вот. Это на сколько? На сколько дней?
На 10 дней.
На 10 дней.
Да, ну это прямо со всеми там плюшками, да?
Да.
Вот. 180 рублей. Мои возвращаются с субботы на воскресенье, ну, 5 числа вот они возвращаются. Уехали за 123, что ли, 124.
Ну вот, пожалуйста. Ну и, вот. Ты думаешь, ну и что, школа будет стоять и дальше.
Да, а отдохнуть 1 сентября, Роман, хочется. Когда мы были в школе, это когда вот там вот 1 сентября, именно первый класс. у сына, там, первый класс у дочки, да, вот такие вот вещи. Да, это были в школе, ну, потому что, да, как бы это все-таки какой-то такой...
Ну, нет, ну, это...
со второго класса мы уже эти вещи вообще не занимались.
И до 11-го, все, и теперь следующий раз в школе на 1 сентября побываешь в конце школы уже. И то, от черта ли с него с 1 сентября, туда нужно ходить уже, когда все закончилось, и в конце 11-го, а не в начале, правильно? Ладно, коротко о движении. Секундочку. Движение... Есть суть приложения. Нет, не об этом. О движении на Московской кольцевой. Пока все хорошо. В Подмосковье удивительная пробка. Внимание, смотрите, там что-то случилось. Как бы не лобовое, потому что в две стороны правый ряд. Нет, написано правый ряд. Но стоит из Москвы вообще в мертвую 2 км в час скорость движения. И в Москву тоже. Это Наврезанка в местечке Заозерье. Зазеркаль. Заозерье. Не доезжая до поселка имени Тельмана. Как раз мост у вас здесь. Здесь роскошная Москва-река. Если в Москву ехать, то вы переезжаете мост. Если из Москвы, не доезжая до моста, буквально 300 метров. ДТП. Причем пробка в обоих направлениях. Из чего я делаю вывод, что может быть лобовое. Там всякое может быть. Это еще до Островцова, Октябрьских и всех вот этих замечательных мест. Причем пробка вот такая реально очень плотная. Продолжается километр 1,5-2. Из Москвы, если ехать, обратите на это внимание. И еще что-то я смотрю на ЦКАД, здесь проскочила пробка. Нет, это фантомные боли какие-то у Яндекса. ЦКАД. Все нормально. В остальном щелчок перед Москвой немножечко. Ярославка, точнее МКАД внешний перед Ярославкой тоже чуть-чуть совсем, капельку. Все едет, дороги нормально. Поехали.
Моторы.
Все едет. И мы поедем. А посмотреть, Сергей Волк спрашивает. А посмотреть это за день. А что вы хотите посмотреть, Сергей? Я покажу. Это, в принципе, в моем лице вы вряд ли сыщете институтку-скромницу. Я покажу, если надо. А что только. Я вам лучше, знаете чего, пока выдумать. Про пробку. Ну, в смысле, а что ее показывать? Она, ну вот, она такая... Красная, такая неприятная, а местами черная даже. Что изменилось в нашей жизни, а вы не заметили? Вот смотрите, вы сейчас уже живете в новой реальности совершенно. Но при этом не ощущаете. Это все равно, что на медленном огне сварить лягушку. Ну, в смысле, нормально, она просто плавает и потом сваривается. Вот так и мы сейчас. Вот мы не чувствуем, что мы уже живем в новом мире. А при этом это новый мир, новая реальность. И вот, пожалуйста, смотрите, что в этой реальности. Сутки. Вы сутки живете в реальности, в которой в течение 5 лет можно будет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи. Что бы ни означала эта фраза. Я, с одной стороны, читаю о продлении... этой гаражной амнистии или начале гаражной амнистии. И с восторгом смотрю на то, как молниеносно избавился застройщик у нас на улице от гаражного комплекса, который существовал, похоже, еще со времен Рюриков этот комплекс существовал. Там все было, там были авторазборы, авторазборки между авторазборами, пожары, ну, жизнь какая-то, может быть, люди там, клады и все остальное. Пришли, снесли. Вот я думаю, ну, вероятнее всего, в этом огромном гаражном комплексе, он реально огромный был. Были люди, которые хотели бы воспользоваться и амнистией, и всем. И я думаю, что были люди, у которых были основания на то, что... Ну, там, какие основания? Мамой клянусь, какие могут быть основания, что это твой гараж? Если особо документов нет. Но какие-то основания были. Но не получилось у них воспользоваться этой амнистией. Гаражи снесли, теперь там будет город-сад. Реально город. Построят башни 40-этажные и все такое. Вот. Не воспользовались. Хорошо ли это? С моей точки зрения, плохо, потому что по мне лучше одноэтажные гаражи и панорамный вид на всю Москву из моего окна, чем панорамный вид на соседнюю стену, которая будет закрывать мне все, включая небо. Но так уж у нас устроено, что вот такая у нас гаражная амнистия. Что это для вас значит? Мы как-то пытались здесь выяснять отношения между властями, гаражами, и прочими какими-то этими историями. Я все время не мог найти человека, который бы вдумчиво рассказал, что все это значит. Вот что значит получить в собственность бесплатно государственные муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи. К примеру, если это вопрос желания, окей, у меня есть желание. Вот я хочу получить именно в собственность как раз государственный, а может быть муниципальный, но точно земельный участок, на котором, может быть, находится гараж. Окей, вот я и рассказал о своих желаниях. Дальше-то что? Это про гаражи на Вернадке? Нет, на Вернадке Шанхай — это отдельная тема. У нас был филиал Шанхая. Ну, примерно то же самое, только в несколько раз меньше. Скромнее. Я бы, конечно, рассказал, может быть, вам. Нет, но скромнее. Это маленький... При Шанхай еще рядом с Академией ФСБ на Мичуринском. Ну, вы знаете. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, Диман.
Роман, система, объясняю, какая. Меня просто сосед занимался этой штукой. У тебя есть документы на гараж.
Какие?
Что ты...
Расписка от бабушки. Сием награждаю тебя на 60-летие этим...
Что в 68-м году этот гараж был построен.
Да.
Вот там-то, там-то. Но он тебе не принадлежит. И земля тебе это не принадлежит. А сейчас ты можешь его оформить в собственность. Если это позволяет план застройки города Москвы.
Я хочу четко разобраться. Я получаю в собственность, по тому, что здесь написано, я получаю не гараж, а землю.
Землю, да.
Так а мы что, уже...
Которую под гаражом.
У нас буржуазная тихая сапую революция идет, но земли раздают в собственность.
А вы что, еще из 90-х не вышли?
Нет.
Я тоже, конечно, еще в 90-х застрял, но вот система такая, то есть если позволяет...
Нет, я просто помню, извините меня, я не помню, это было миллиард лет назад, я просто помню «Ночи длинных ковшей».
Это вот...
И я помню, что люди размахивали более свежими бумажками, чем с 68-го года.
А вот у этих, видишь,
о разрешениях, о правах, о собственности, обо всем. И что-то не помогло.
Ром, нет, тут система, знаешь, какая? Тут гаражи-то вообще все снесли нормальные.
Ну да.
А остались гаражи, которые под ЛЭП. Их не сносят, потому что там нельзя строить. И решили, видимо...
Ну, мне интересно, строить нельзя, а парки можно разбивать? Парки, скверы, парки, видимо, зеленые. Можно. Вот я бы за то, чтобы там парки разбивать.
Хотя, я не знаю, может быть, это небезопасно, но вот гаражи разрешают под ЛЭП строить.
Нет, если треск такой, то безопасно. А если такой, то опасно.
Это очень опасно.
Да, это уже опасно все. Я знаю, когда трещат провода не очень сильно, то это нормально, это не очень опасно.
Да. Это немного киловатт.
Да, если волосы только на загривке дыбом встают, это нормально. А если на голове полностью, то это уже нужно подальше держаться.
Да.
Ну, я понял, спасибо большое. Я понял, что я ничего не понял. Потому что умные, головастые, большие люди нам говорят, что мы станем просвещенной демократией и, в общем, государством, похожим на... При всем их говноедстве, при всем при том, что официанты французские — это вообще отдельная история, но нельзя отнять у них одного. Более 200 лет эти люди выковывают свою демократию и свое право изъявлять свою волю и быть недовольными властями, решениями властей. Запретили сидеть на террасах. Они сидят на асфальте все перед этими кафешками в открытую. Вся набережная сены усеяны отдыхающими. Они в наглую показывают рестораторам свое фи. Они просто приходят с этими корзиночками, расстилают пледики и сидят просто на набережной. С собой приносят покушать и кушают, показывая упущенную выгоду этим всем рестораторам. То есть эта нация, она выковалась. И есть ощущение, что выковалась она в том числе потому, что в государстве, ну, с того момента, когда Бастилию разобрали, что с того момента в государстве неприкасаемой стала частная собственность, особенно на землю. Неприкасаемый. Именно на землю. И, И на этом зиждется вообще уверенность людей в государстве, в том, что у них есть будущее, что у их детей есть будущее. Это означает, что в государстве работает судебная система. Ну и многое-многое-многое другое. И поэтому, когда я читаю фразу «бесплатно в собственность государственные и муниципальные участки», я спрашиваю, насколько бесплатно и насколько в собственность. До длинных ножей, до каких-то этих, до длинных ковшей, до длинных бульдозеров и всего остального. И, ну, в общем, извините, мы ушли не в ту сторону. И при чем здесь вообще Франция и медленно сваренная жаба? Речь о том, что с 1 сентября у нас новое законодательство. Ну, в смысле, некие новеллы появились. Одна из них — это гаражная амнистия, и вы в течение 5 лет можете доказывать, что тот гараж, который у вас был снесен, и теперь там высокий дом стоишь, на самом деле там была ваша земля. Выплаты по больничным по уходу за ребенком до 7 лет будут составлять 100%. Так, но вы это все обсуждали, правильно, накануне? Ведь 1 сентября вчера было. Меня интересует еще один пункт здесь. То есть здесь был гараж и... вот. Нет, 3 пункта. 4. Нет, 4 не работает. 3. Еще один. Работодатели будут в течение 3 дней с момента выплаты зарплаты удерживать деньги у должников, в отношении которых действует исполнительное производство. Эти деньги нужно будет переводить на депозитный счет службы судебных приставов. Вот еще одно. Вы не волнуйтесь, как бы говорят вам. Ваши штрафы — наша проблема, говорят вам судебные приставы, заручившись поддержкой работодателей. Ваши штрафы — наша проблема. Мы ее решим. И теперь работодатель тихонечко, спокойно, вы говорите: Петр Петрович, тогда должна же была быть 3 копеечки, а у меня здесь 2,5. А Петр Петрович говорит: ну, половинку мы удержали, ты же, придурок, по кутузе летаешь все время. Вот и теперь заработная плата. Очень удобно, тебе не нужно заполнять формы, ходить на сайты на какие-то там, проверять штрафы, проверять, хорошо ли ты правильно или дорогу везде переходишь. Все автоматически будет списываться. Я давно это предлагал. И очень жаль, что эта инициатива обезличена здесь. Здесь не указан автор этой инициативы. Автор, ну, мы знаем автора. Он иногда в средствах массовой информации появляется. Автор давно говорил, что каждый человек должен иметь какой-то депозитный счет, на который... Раз в месяц, в начале месяца, он перечисляет определенную сумму денег. 50 тысяч рублей, я думал тогда. 50 тысяч рублей. Там должно находиться. С этого депозита снимаются деньги за штрафы. Списываются. Скорости, там, все остальное списывается автоматически. А не нравится — обжалуй потом. Обжалуй. Но автоматически, чтобы никаких судебных приставов нам не нужно. Вы поймите, мы целую армию судебных приставов распустим, потому что у них работы не будет. Они сидят понурые, скучные, скукоженные все, потому что работы нет. Все, деньги автоматически списываются. И вот теперь мы к этому пришли. Работодатели будут удерживать деньги и все. И еще, потом, когда с вас удержали деньги, вы сможете это решение обжаловать. Причем обжаловать в электронном виде. И вот здесь, секундочку, и вот здесь я бы хотел остановиться чуть поподробнее на этой штуке, потому что эта новость и это изменение в нашей с вами правовой юридической жизни касается непосредственно самой структуры нашей программы, правильно? Имеет отношение к моторам.
Моторы. Моторы.
6.34, моторы, мы продолжаем, и нечего отмалчиваться. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира, говорит Москва. Ну что же, об обжаловании. Сначала я хочу провести некое социологическое исследование на предмет вашего, как это сказать, правового поведения. Вашего правового поведения. Вы отстаиваете, не отстаиваете свои права? Потому что на парковке, если вам кажется, что вы должны были сюда въехать раньше, а этот хмырь втиснулся, вы отстаиваете свои права? Отстаиваете, это я знаю. Если кто чего подрезал, или не пропускает наоборот, или не уступил, или как-то дерзко повел себя, вы отстаиваете это право. Для этого у вас там с собой в автомобиле отвертка длинная есть. гаечный ключ, большой баллонник, бита, может быть, даже. Ну, то есть вы, у вас есть и инструменты отстаивания, и желание отстаивать свои права. А, когда, это когда, когда происходит там, ну, 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 когда? Ну, я уже сказал, когда. Вот, когда к вам влезает в карман кто-то, вы даже до конца не понимаете, кто это влез в карман, и забирает оттуда деньги. Вот что вы делаете в этот момент? Вот у меня вопрос. От, вот в этот момент вы хватаетесь за, за баллонник там, или за, за биту и отправляетесь отстаивать, фигурально, конечно, не, не фактически, отстаивать свои права. За юридический баллонник и правовую биту. 134-21-35. Хотя бы однажды вы обжаловали полученный штраф. Хотя бы однажды с вами такое было. 134-21-35. Ну, начинайте наминать коленку спутницы. Что, зря она сидит, что ли? Красивая такая рядом с вами. Пусть, пусть звонит в голосование. Это просто телефон. Обычный городской. 8495. И далее. 134-21-35. Хотя бы однажды с вами такое было. Несколько раз или всегда. Вот так вот. Несколько раз или всегда, когда вам кажется, что штраф выписан неправомерно, вы оспариваете его. 134-21-36. 134-21-36. И, наконец, вы оспариваете... Видите, что штраф неправомерный, не было вас там, и вообще тачка другая, и номер другой, а штраф почему-то ваш. Вы оспариваете подобные штрафы никогда. Никогда вам не приходило в голову, что можно постоять за себя в этом смысле, когда с другой стороны какой-то институт государственный. Но мы же, ну, далеки от мысли, что мы участнику какому-то эти деньги переводим, правильно? Поэтому у нас вот как. Хотя бы однажды 134-21-35. Всегда это дело. Вот как только поползновение чувствую, что незаконное, сразу обжалую. 134-21-36. Кстати, очень интересно, где вы берете столько ресурсов внутренних, я имею в виду сил, энергии, не, не денег, а вот именно этого. 134-21-36, всегда обжалуйте. И, наконец, никогда. 134-21-37, 134-21-37. Бурлит там что-то, кипит, думаешь, придет время, я вам покажу, ох, я вам покажу. Я, знаете чего, я свет не выключу в туалете в каком-нибудь учреждении государственном. Не выключу свет вам, чтобы там у вас вот это накрутило. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Ну, штраф один раз пытался я оспорить, когда мне, ну, рассказывал.
Слово «пытался» очень хорошее в этом, ну, хорошее, пытался.
Да, ехал на автобусе, мне кого-то показал, кого-то по автобусной полосе ехал, ну, на бусике ехал.
Да,
угу. Слушайте, ну я вот съездил на садовую самотекстную, там два раза в неделю там прием, это там такая муторная, и народу там был, и самое главное, там прием, по-моему, сейчас до 3, и как бы плюнул на это дело, ну эти 3000, думаю, зараза, времени потеряешь.
3000, то есть систему, систему была, прежнюю систему обжалования вы бы не назвали удобной и быстро.
Ну, сделано
простой.
Все для того, чтобы человек плюнул, наверное, на это и перестал там дергаться.
Тогда скажите, что же за вражины придумали с 1 сентября обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн? Это натовцы?
Ну, я думаю, придумали, потому что, возможно, решили приблизиться, не знаю, к европейской системе какой-то.
А нафига? А зачем? Для чего? Вот я думаю, если всем хорошо...
Сейчас юристов много, знаете, Роман, я думаю так, что у нас будет далее как там благословенной этой какой Америке, знаете, там
да.
Юристов больше, чем слесарей. Да,
ну, это уже так. Я просто думаю, да. Смотрите, если всем... спасибо большое, Геннадий. Если всем хорошо, думаю я. Ну, всем хорошо, правильно? Вы, если не обжалуете, так это значит, что хорошо же, правильно? Ну, я далек от мысли, что мы все живем в стране, где нас окружают мазохисты, ну, которые любят, когда им плохо. Это очень хорошо, что пока нам плохо, пели пираты в известном фильме. Я думаю, что вы не из этих, не из мазохистов. То есть, если вы не реагируете, то значит, вам неплохо, то есть вам хорошо. Ну, не обжалуете, я имею в виду. Вам хорошо. Вы выплачиваете штрафы. Государству хорошо, бюджету хорошо. То есть всем хорошо. В этой ситуации всем абсолютно замечательно. Зачем в ситуации стратегической победы да или да, и клиенту хорошо, и получателю хорошо, зачем вот это вот, вот заниматься вот эти онлайн-обжалования, создавать инструменты, которые позволят быстро выходить из-под ответственности финансовой, быстро намечать какие-то слабости в этом, безусловно, прекрасном полотне государственной машины, устройстве ее. Значит, водители наши, написано, русские водители. Они русские водители же не смогут, граждане России, не русские, не смогут. Что за... Кто это написал? Мария. Мария, вы по тоненькому ходите. По тоненькому, Мария пишет. 1 сентября могут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн через портал госуслуг. Как сообщает «Коммерсант», пожаловаться на несправедливое постановление могут граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на портале. А, и все, на портале. На обжалование, к которому можно приложить в качестве доказательства любые материалы, дается 10 дней с момента получения постановления в электронном виде. Окей. Проверяйте электронную почту. Значит, да, в качестве доказательства любые материалы. То есть записка от мамы тоже подойдет. Даже в электронном виде, даже если пользователь на портал не заходил. Что это значит? 10 дней с момента получения постановления в электронном виде, даже если пользователь на портал не заходил. Ведомство должно ответить в течение 3 дней. Онлайн обжаловать. С 1 сентября полностью отказаться можно от бумажных уведомлений. Это дальше уже как бы расширение. О штрафах и перейти на портал госуслуг. Примечательно, что за доставку штрафов в электронном виде отвечает Почта России. А значит, 10-дневный срок. Почта России будет... Вы будете получать в электронном виде помятое такое, немножко надорванное, в одном уголке даже немножечко такое опаленное пламенем, какое-то электронное уведомление у вас будет приходить от Почты России. Пуш-уведомление по СМС должно прийти. И отчет начинается сразу с момента поступления. Не с того момента, когда вы прочитали. Не читайте, им же лучше. А с момента поступления. Исключительно электронным путем будут вручать штрафы только тем, кто дал согласие на такой способ документооборота. Остальные будут сначала получать уведомления в личный кабинет на госуслугах, а через 7 дней, если вы туда не заходите, вам направят обычное бумажное письмо. Ранее для обжалования нужно было приходить в отделение ГИБДД, лично отправлять заказное письмо по почте и так далее. Смотрите, я абсолютно уверен, что кто-то уже воспользовался этим правом своим. Ведь сегодня уже 2 сентября. А завтра 3 сентября. 44%. Ну, это прилично. 44% однажды, 11% всегда и 44% же, 44 же процента никогда не бьется. А получается 99. Давайте тогда пусть будет 12%. Всегда обжалую, пусть будет 12. У нас, это не потому, что у нас здесь наш подсчет, кабинет по подсчету голосов работает не идеально. У нас получается 99% суммарно. А просто потому, что машина голосовательная округляет десятые доли процентов. Раньше, много лет назад, у нас была голосовательная машина, которая с долями показывала. 44,3. Потом это убрали, и поэтому она иногда округляет так, что получается вот такая штука. 44, помечу я себе, 11, 44. Те, что никогда ответили, никогда не обжалую, эти люди понятны мне. Ну, в смысле, это нормально укладывается в природу человека. Пока петух жареный не клюнет, ничего не делает. То есть это означает просто, что получаемые штрафы выглядят не настолько критически неуютными, чем процесс их обжалования. То есть процесс обжалования кажется более сложным, чем процесс оплаты штрафа. И вот эти люди нормальны. Те, кто всегда обжалуют, вот это интересно, 11%. Ну, дайте, кто обжаловал или обжаловал неоднократно. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Ведь вы же, если это делаете постоянно, ведь вы же, потирая свои жадные ручонки, ждали 1 сентября, потому что заранее было известно, что с 1 сентября можно будет это делать в электронном виде. И вот вчера стали бомбить с самого утра, уже обжаловали штук 20 штрафов. Алло. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, 2 года назад я такую попытку первый и последний раз совершил. За газон, машина не моя, номер не мой. Думал, естественно, по умолчанию, что, ну, открыл. Пришло письмо, чужая машина. Ну, по идее, мысль какая у любого человека. Но она ошибочно не мне.
Разберутся, там разберутся.
Да, да. Упустил вот эти 10 дней. Да. А почему поехал в отпуск на рыбалку? Приехал на, вот как раз через 2 недели. 2 мировых заседания с мировыми судьями прошел. Потом Чертановский суд 2 раза. В конечном итоге все равно получилось, что штраф мне выписали. И за потерю времени, то, что я не вовремя, даже на него, так скажем, штраф же пришел через судебных приставов,
да.
Вместо 5 тысяч я получил в итоге 15. Больше, вывод, никогда с государством спорить не буду. Потерял уйму времени, денег, упущенной прибыли.
Ну, подождите, ну а вот сейчас, а вот сейчас вам дают возможность, сидя в кабинете, у вас есть кабинет на госуслугах?
Да, я пробовал момент такой.
Вот.
Тот же штраф, который, допустим, на Большой Тульской, дом 2, где стоял знак, он и сейчас там стоит. Остановка запрещена только для машин такси. Встал там, причем специально метр проехал.
Угу.
Более того, заснял, что
так.
Я это...
Ну хорошо, попросил. Вы его получили. Ну, и а да. Почему не обжаловать теперь?
Это было, так скажем, 2 или 3 месяца назад. Ситуация, я имею в виду, что та же самая. Бесполезно все. Пробовал через суд местный, естественно, там. Для чего это сделано, как я понимаю? Вот дается тебе 10 дней.
Да.
Видел ты, не видел, зашел ты в кабинет, не зашел, в больнице был, не в больнице. Ты быстрее эти 10 дней прошляпишь, прошу прощения, чем если это придет по почте. Это точно, это уже проверено, может быть, с моим характером.
То есть данная инициатива, вам кажется, она не улучшает, а ухудшает положение тех, кто собирается спорить. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе. Да?
Да.
Приветствую. Радио сделайте тише, пожалуйста, в телефон говорите, не в радио, не слушайте радио. Ну, в смысле, слушайте радио, но не сейчас. Алло? Фига себе, радикально вы решили эту проблему. Да, доброе утро, я слушаю. Доброе. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе, да, приветствую.
Значит, по поводу этих штрафов, которые возможно или невозможно обжаловать, было в моей практике, 2 раза обжаловал. Вкратце скажу, что первое, значит, за неправильную парковку, но это ошибочное определение было со стороны ЦОДД, потому что действие знака распространялось, ну, скажем, по геометрии где-то на 3-5 метров. У них точка привязки геолокации была некорректна.
Uh-huh.
И пришлось обжаловать. И обжаловал это в течение месяца, подавал натуральным образом документы, и самолично приезжал, значит, в ЦОДД, подавал заявление с фотографиями, местом положения, машину туда же поставил, то есть чтобы определить положение действия знака и
да.
Положение машины.
Да.
А второй раз было еще интереснее в Химках, когда производился ремонт центральной дороги, когда, выезжая после кругового движения, выехал случайно на полосу транспорта, общественного транспорта.
Да.
А этот знак, оказывается, стоял через 300 метров после поворота. То есть автоматически, не видя его, я выехал на эту полосу. А получил штраф через госуслуги.
Ну, а сплошную, ну ладно, сплошную же вы переехали, знак вы не видели, но сплошную вы видели?
Нет, нет, там был поворот с кругового движения на полосу движения, а потом я оказался
потом,
по знаку
все,
на
я понял.
Полосе, да, транспорта общественного.
Да, так бывает.
А, согласился, ладно, может быть, где-то неправ был, не увидел, но... Потом, значит, на госуслуги через 1.5 месяца приходит сообщение, что ваш штраф, значит, аннулирован. А ввиду того-то, того-то, он является недействительным. Я посмотрел в интернете, то есть...
А, то есть это как раз та самая камера, которая висела незаконно, вероятно,
да, в Химках. Да, 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 да.
Все, я понял.
Я, значит, узнал по телефону, позвонил через сайт, значит, нашел телефон, кто отвечает за данный участок дороги, позвонил туда, узнал, какой пакет документов нужно отправить, написал 2 письма, значит, в региональные, в местные, это в Химке, в МВД, а потом еще в центральные написал, по-моему, они...
Ну, не просто, но я смотрю, что чисто схематически не просто. Теперь, когда только
да,
на портале и... это можно делать, это же... Единственное, знаете, у меня еще остался вопрос по этим, здесь написано, с использованием В качестве доказательств любые материалы можно использовать. Это... Лен подойдет? Лен или деревянный шпон, там, к примеру. Любые материалы. Алюминий можно использовать в качестве доказательств.
Можно. Так, но в данном случае я скриншоты делал по оплате с госуслуг, во-первых. Во-вторых, значит, то, что штраф у меня отменен. Значит, приложил все эти документы, и мне через 3 недели пришло подтверждение, что ждите возврата денег. И действительно, в течение там 5 дней мне пришел возврат данного штрафа.
Ну, что, не знаю, про какую вы страну. А потом оказалось, что это все в Новой Зеландии было. Нет, ну, в смысле, интересно. Доказательства еще интересуют меня. Вот здесь с использованием в качестве доказательства любые материалы. Вот когда, ну, в смысле... Звучит немножечко так, что как будто бы от этого ничего не зависит. Ну, в смысле, когда тебе говорят, да используй, что хочешь. Есть ощущение, что, ну, в смысле, что та противная сторона что-то знает про все твои доказательства. И уверена, что, ну, как бы, не знаю, не хочу заранее говорить, там, что они не будут приняты там или не будут эффективны. Ну, как бы, а на чем сражаться будем? Да на чем хочешь, да выбирай сам, давай, на чем? На гаубицах давай. То есть ты понимаешь, что противник подкован в любом виде оружия, вооружения, в любом. И как-то становится не по себе немножко. Здесь говорят, любые доказательства, зачем? Материалы любые мы принимаем. Биоматериалы, биоматериалы приносить, конечно, неважно, какие, так, любые материалы, ткань можете принести, хлопчатую бумажную, кусочек от брюк отрезать, там лоскуток какой-то из-под одеяльника вырезать. Это пофиг вообще. Яйцо можете перепелиное принести. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро.
Да, доброе.
Монтёр Мечников. Ну, была ситуация, продал машину жены. В день продажи в салоне, ну, не снимал учета, на номерах продал. Угу. В этот же день попали на 3 штрафа, пока из салона перегоняли, там они, не знаю, куда они ее перегоняли.
Да.
Пришли 3 штрафа.
Тяжелая ситуация для доказательства, тяжелая.
Ну, да. Договор купли-продажи приложил.
Получилось?
Да, получилось, но 1 штраф не отменили за полосу общественного транспорта, но штраф был аннулирован через 2 месяца.
Я понял. Скажите, а что заставило вас так продавать автомобиль? Вот так? Так опасно?
Потому что на Новый год продавали и уже не успевали, не работал отделение ГИБДД ближайшее, и нужно было срочно продать машину.
Пока не постарело еще на год, нужно успеть, пока еще на год не постарело, а то есть кому что вдруг, тут еще нужна вроде бы кому-то, а вот уже 1 января, так уже никому не нужна, старье, хлам, вообще опасная история, это хорошо, что там 3 штрафа, выделенка и еще что-то. А не нападение на инкассаторов и какая-то такая вот история с вашим автомобилем. Так, значит, что еще? Через сайт ГИБДД, Логокул пишет, оспорила... Вы девочка? Лого? Оспорила штраф, выставленный за парковку в неположенном месте. Хотя это было ДТП с таксистом, у которого не было страховки. И мы не могли разъехаться на этом основании. Оспорила и победила, или оспорила и утерлась и пошла дальше? Потому что оспорить каждый может. С каким результатом вопрос? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Вот проблема была уже не как автомобильная, паркинг в Шереметьево.
Да.
На выезде решил оплату произвести прямо перед шлагбаумом. Карту приложил, не сработало. Сотрудник подсказывает, попробуйте еще раз. Пробую еще раз, оплата проходит. Ну, через сутки, через двое захожу в личный кабинет. 3 раза списали одну и ту же сумму. Вот уже бодаюсь 2-ю неделю, бесполезно, наверное. И скриншоты прикладываю. То есть в течение 20 секунд 3 раза оплатила, получается, парковку. 3 раза.
Прикольные и... у них сотрудники там стоят.
Да, да. Ну, вот не знаю, чем закончится. Пытаюсь, но смотрю, бесполезно будет.
Ну, держитесь, держитесь. Вы, главное, телефон не передавайте такому, а то он говорит... И, кстати говоря, можно с вашего телефона позвонить? Вы прикладываете, прикладываете, а пока дайте-ка я с телефона вашего позвоню.
Моторы.
В общем, хочу, чтобы еще раз вы знали. Регистрируйтесь на госуслугах и оплачивайте штрафы в электронном виде. А если не согласны, можете спорить тоже в электронном виде по поводу Ну, собственно говоря, по поводу этих же самых штрафов. Вот Кошечкин пишет, я терпила, оплачиваю любые штрафы. Ну, как сказать? Вы знаете, если с точки зрения вселенской справедливости, гармонии и симметрии, оно должно отлиться вам в чем-то другом. Ну, то есть вот такое поведение ответственное, безоговорочно ответственное, оно в чем-то должно вылиться вам, обязательно в чем-то, в чем-то хорошем. Несколько слов про дефицит еще, можно в финале этого часа? Мы знаем о дефиците микрочипов. Странно, честно скажу, что мы так и не наладили за отчетный год производство микрочипов, которые бы снабжали всю автомобильную промышленность. У нас сейчас, вот запомните этот год, 2021, когда мы упустили возможность поставить на коленки весь мир. Все. Это как раз тот судьбоносный момент, когда можно было. В жизни человека, как и государство иногда, случаются какие-то... Ну, государство просто живет дольше, поэтому у него этих моментов больше. Но, тем не менее, случаются такие эпизоды, когда ты можешь качественно изменить все. Судьбу качественно изменить можешь. Кто-то успевает воспользоваться, схватить за хвост эту птицу, кто-то нет. Вот это был наш шанс. Поставить на коленки весь автомобильный мир. Начать штамповать микрочипы невероятными количествами. И снабжать ими мировой автопром. Все. Все зависят от нас. Все. Любое решение. Мы посмотрели на них, они такие уже раз на колени. Мы как Остап Бендер будем. Вот из этого, от корейка будем выходить, оттуда из начальства. И сразу так, на колени! И все такие, бах, на колени упали. Вот так мы будем общаться с мировым автопромом. Могли бы, где-то в параллельной реальности мы так могли бы делать. Но мы не стали выпускать микрочипы, мы не освоили быстро их производство, массово, и поэтому упустили. Все, на колени мы не можем кричать. Настолько серьезная проблема с чипами, что компания Toyota, ну, на самом деле компания Lexus, но мы знаем, что Toyota, пришлось... отложить премьеру нового Lexus LX. Хорошо, нужно сказать, что удалось хотя бы крузак 300 представить, потому что LX это все же чуть более нишевая вещь, чем крузак. Дебют LX откладывается из-за поставщиков, которые не смогли обеспечить автопроизводители комплектующими, сообщает японский сайт какой-то. Речь идет об электронных компонентах, с дефицитом которых столкнулись практически все автомобильные компании. Премьера LX ожидалось до конца нынешнего года, а в продажу модель должна была поступить в начале 22-го. Новые сроки пока не объявлены. И где-то рядом с этой новостью, пока сейчас стали надувать щеки и как бы говорить, ну как, позволь. Те, кто ожидали Lexus LX в ближайшее время, вот пока вы это делаете, рядом появляется еще одна достойная компания, на этот раз из Америки. И как бы так вот подмигивая вам говорит, а вот гляньте, кстати говоря, у нас есть Escalade новый. Кстати говоря. И он уже представлен в России. И он уже продается. Пока вы ждете свой LX, не извольте волноваться, поглядите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть вот эта штука. И еще одна история, но это про дефицит автомобилей, это мы знаем. Еще одна штука, о которой... Я впервые сейчас услышал и начал думать, а где в наших покрышках, в колесах, в автомобильных шинах используются микрочипы? Может, мы что-то не знаем о нашей резине? Или проблема в другом? России, читаю я автомобильные новости, России грозит дефицит автомобильных шин. Вот. Причина простая. Сейчас простая и универсальная, и идеальная, в том смысле, что использовать ее можно как угодно вообще. А это кто, спрашивает жена, внезапно вернувшаяся с работы. А он, это Света, познакомься. Что она здесь делает, это Света? Ну, коронавирус, милая, понимаешь, ну, в смысле... Ограничения, все это. То есть можно все списывать на простой во время локдауна и на коронавирус, и поэтому России грозит дефицит автомобильных шин. Знаете, слышали, а может быть уже столкнулись, а может быть ожидаете, а может быть вы из этой самой промышленности. и так далее, и сможете рассказать, что происходит там у нас с колесами. Но через несколько минут буквально.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 2 октября, а может быть ноября, а может быть декабря. Так кому-то могло показаться после испепеляющей жары. Мы погрузились в какой-то совершеннейший полярный круг. У нас здесь прохладно. Стоит вам признаться, у кого уже включилась печка в автомобиле, ну, в смысле, где климат у вас, и там стояло 20, и это было 20 прохлады, а сейчас вы заводитесь, а это 20 тепла, и уже приятным нежным теплом подула климатическая установка на вас автомобильная. Есть такое дело? Конечно, есть такое дело. Сейчас у нас плюс 12, ощущается как плюс 10 в Замоскворечье. Днем дожди, где-то начиная с 10 часов, начнутся. Максимально прекрасная температура сегодня, 15. Вот. Перспективы тоже великолепные. 14 завтра, суббота 11, воскресенье 11, в понедельник 10. Ну, я, пожалуй, не буду дальше смотреть, потому что, а ну, как чего-нибудь такое увидишь, что и захочется развидеть, а не получится. Ночные 7-8-6-5-5 до понедельника, 6 сентября. Как-то уж слишком ровненько и слишком четенько календарная осень сравнялась с фактической этой, ну, в смысле, вы понимаете, климатической. Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос. Эль Роуд Стар пишет. Ну, как вам сказать? Это ведь зависит от того, что и как вы собираетесь мыть. Что-то нужно мыть каждый день по несколько раз. Что-то раз в неделю. Что-то требует мытья, может быть, раз в год. И, кстати, это не форма речи. Я совершенно серьезно. Вот, к примеру, у меня есть традиция. Я раз в год мою автомобиль. И вчера это случилось. Причем случилось прямо вот, прямо так, как я люблю. Ну уж если раз в год ты это делаешь, то раз в год это должна быть по-настоящему так серьезная, глубокая, извините, мойка, разумеется. Вот, и на этом основании я вообще подумал, что, ну, столкнувшись опять с процессами внутри этих мастерских, которые занимаются не просто мойкой, а такой действительно глубокой чисткой автомобиля. И что это за чистка такая? Я подумал, что мы можем вообще это сделать отдельной темой. Поговорить о том, как вы ухаживаете за своими автомобилями. Казалось бы, ухаживать лучше, конечно, за женой там, или за девушкой. Но вы ухаживаете за автомобилем. Вот вы выбрали такое направление в жизни. Как вы это делаете? Где вы это делаете? Что считаете нужным, а что ненужным? Важным, полезным, неполезным? И так далее. Включая мойку двигателя, к примеру. Вот вообще поговорить о поддержании внешнего вида автомобиля и атмосферы в нем на каком-то должном уровне. Или вообще не паритесь по этому поводу. Но это потом. Давайте это перенесем на вторую получасовку. То есть после 7.30, после 7.35 я бы хотел с вами обсудить. С вами профессионалы, с вами пользователи всевозможных детейлинг-мастерских или мастерских, предлагающих вам какую-то сверхглубокую чистку или сверхпрофессиональную. Ну, в общем, об этом. Но для начала, естественно, это природный ход вещей, мы должны проснуться. Ибо о чистоте и красоте говорить в полусонном состоянии негоже. Бояре, негоже. В Вот так вот мы решили с нашими низкими частотами. Тимур Джураев, доброе утро. Приветствую, ваш слушатель, наша слушательница. Здесь Алексей Портер и Хантер 69-й Гамлет. Сергей и Унабабента, Олег Сидоров, Эль Роудстар, деревенский парень, Владислав Эдуардович тоже здесь, Гарри Шпротер, Макс. И кто еще у нас здесь? Я вижу Галину, я вижу Дмитрия Анатольевича, я вижу папу Леры. Котовод здесь и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Хорошие, добрые люди у нас и в ютубчике собираются, в нашем стриме Андрей Смирнов здесь и Владимир Смирнов. Совпадение? Иван Полобок тоже здесь. Ну что ж, можете и посмотреть радио, это не возбраняется, даже иногда нам приятно. И вам приятно! Радио, можно без радио, просто «Говорит Москва». «Говорит Москва» в Ютубе, наш канал, где вы смотрите радио. Mazda 6. Лучший седан D-класса, Олег Сидоров спрашивает. Да. Я думаю. Ну, если для тех, для кого лучше, да. Ну, знаете, это такая субъективная вещь. И мне кажется, без альтернативных автомобилей в принципе мало очень. Очень мало. Почти нет. А те, что есть, это... Ну, это какие-то настолько эксклюзивные истории. Именно истории, не автомобили, а сами истории автомобильные. А в остальном всегда есть альтернатива. Поэтому назвать лучший по соотношению там, цена, качество, внешность, качество материалов и комплектация относительно конкурентов, работающих рядом в этом же сегменте. Безусловно, Mazda 6 очень заметный, сильный и активный игрок этого сегмента. Я бы сказал, что рассматривая я для себя седан этого класса, этого сегмента городской, безусловно, шестерка была бы в числе первых альтернатив. В смысле, не альтернатив, а первых вариантов на рассмотрение. А как же Октаха? Где-то здесь затерялся вопрос. А, вот Эль Родстар. Тоже неплохой автомобиль, но, честно говоря, волнообразно удается немецким чехам делать автомобиль, который завоевывает душу твою. И вот как-то входит прямо в твое настроение, попадает. Не могу почувствовать какое-то прям вот совпадение всего, всех моих запросов и всех его возможностей, если мы говорим о новой «Октаве». Не могу. Ну, в смысле, может, просто двухлитровую еще не пробовал, и нужно посмотреть, как оно, что. Но новое поколение не то, чтобы прям вот... Зашло. Не могу сказать это. Не поругать не могу. Но и похвалить, и сказать, что «Октавия» нынешняя настолько же выделяется и настолько же интересный автомобиль, как это было с предыдущим поколением, Пока не могу. И здесь нужно разобраться. Это что-то с Октавией? Ну, в смысле, замедлилась динамика креативного развития? Или же это что-то с конкурентами и с теми, кто в ближайшем окружении? И они просто динамично развиваются. И поэтому... Ну, то есть вы знаете, ну, понимаете, да, что можно... Там, на призыв добровольцы шаг вперед, может один шагнуть вперед, а могут все остальные шагнуть назад, сделать один шаг назад. Вот. Ровно так же и с движением вперед. То есть ты можешь сделать шаг назад сам и оказаться на один шаг сзади, а может так случиться, что все остальные сделали шаг вперед, а ты остался. И все равно ты остаешься позади. Поэтому... Вот что произошло конкретно или происходит с Октавией, это пусть выясняют специалисты. Но мне кажется, что, ну, я думаю, что вероятнее всего просто, ну, конкуренты не дремлют, развиваются, двигаются вперед и все вот это. А что касается классов автомобильных, вот кто, Олег здесь, Сидоров пишет, Старлей, что Октавия же C-класс. Давайте вот на примере Октавии, просто чтобы было понятно, насколько неестественными сейчас выглядит деление на автомобильные классы, исходя из параметров автомобиля, да, ну, разных. Я вам продемонстрирую небольшую штучку. Вот какой параметр, по-вашему, в максимальной степени описывает класс автомобиля? Какой? Длина, объем багажника, клиренс, колесная база, размер колес. Что определяет, по-вашему, класс автомобиля? Я сейчас для примера... Ну, давайте возьмем... Что? Давайте возьмем распространенный. Вот они так они работают. К5 возьмем. Kia К5. Чикс. Взяли технические характеристики. И возьмем Шкоду Октавию. Ну, опять же, вот я для тех, кто здесь занимается делением на класс. Я это давно понял и давно это увидел. Возможно, вы это увидите сейчас впервые. Сейчас, секундочку, извините, это спонтанно возникшая тема, поэтому какое-то время мне понадобится, чтобы открыть все параметры.
Моторы.
Шкода. Октавия. Нет, супер пока не будем брать. Возьмем Октавию. Шкода. Октавия. Так вы так и не сказали мне, по какому параметру вы выбираете автомобиль. Ну, относите его к тому или иному классу автомобильному. Размер салона, пишет показатель. И это, между прочим, показатель. Колесная база, Енисей Олегович пишет. Длина, масса, материал салона, Олег Сидоров. Пластик в салоне. Ну, то есть имеется в виду качество отделки. Опять же, я прочитываю, что речь идет о качестве отделки. Если нужен багажник, это Октавия. Если красота... то Мазда. Ну, давайте так, Николай. И багажник тоже. У Мазды приличный багажник. Другое дело, что Мазда — это седан, несмотря на то, что с каждым новым поколением и все это, он становится все стремительнее, спортивнее, и уже давно бы можно было бы уже перейти на лифтбэк. Но это отдельная история. Лифтбэк требует качественно другого подхода к конструированию кузова, там, к прочности, к материалам и ко всему. Поэтому седан. Что еще? Длина, масса. Если нужен багажник, сейчас я почитаю еще ваши параметры. Октавия, это же C-класс. Если красота, то Аккорд вообще нужен 10-й. Ну, нет. Ну, в смысле, ну да, но вам-то кажется, я присоединяюсь к вашему мнению, но только я думаю, что я бы назвал другой автомобиль, если нужен стиль и действительно красота. А 408-й какого класса? По цене как Солярис, по салону больше Октавии. Об этом и речь, Игорь М. И вот, пожалуйста, мы взяли два автомобиля. Один классический представитель D-класса, Kia K5, бывший Optima, и Шкода Октавия. В классификации C-класс, естественно. Но давайте посмотрим на габариты автомобиля. Длина. Мне представляется, что длина сейчас автомобиль, как бы деление на классы происходит через определение линейных внешних габаритов автомобиля. И мне кажется, это не совсем верно. Потому что ну, длина за счет бамперов может достигаться, за счет свесов гигантских передних и всего остального. 4,68, 4,90. Это в том, что касается длины. То есть разница 4,68, 4,90. Ну, такое, нужно сказать, приличное. Колесная база. 2,68, 2,85. А, нет, как-то Октавия К5 какой-то гигантский. 2,85, у Октавии 2,68. Клиренс у Октавии чуть побольше. Багажничек 510, у К5. У Октавии 600. Вот если по багажнику мерить, Октавия сильно превосходит. Там, что касается моторов, ничем не уступает. Что касается динамики, у Октавии превосходит. По комплектациям тоже. Где вот эти все эти метры в салоне К5, не очень понятно, потому что я сижу сзади в Октавии и сижу сзади в К5, ну, примерно одинаково. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да. Майк на проводе, Четлан, всем доброе утро.
Да, приветствую.
Ром, ну, мне кажется, что все-таки основные параметры — это все-таки габарит автомобиля. Длина, ширина, вот колеса можно на любую поставить, мощность, но вы же понимаете, что там... BMW трешка сделает там любую Камри, грубо говоря, там, да, но...
Ну, да.
Поэтому я считаю так.
Ну, в смысле, я тоже так считаю. И поэтому Октавию мы относим к С-классу. Но, может быть, это не самый яркий пример. Но есть примеры, когда граница между классами размыта окончательно. Ну, просто размыта. По какому-то параметру, ну, вот как с багажниками, да. К5 длинный, а багажник маленький. К5 большой автомобиль, а багажничек седан. У Октавии багажник большой, еще и лифтбэк. Вот если по этому классу смотреть, да и бог с ним. Я же про резину вас спросил. Братцы, что у нас с рынком резины происходит? Я хочу на секундочку вернуться сейчас сюда еще. Все, мы уходим из этого сегмента и обсуждения классов, потому что нечего здесь обсуждать. Границы размыты, автомобильные классы стираются, и я думаю, что если раньше, а эти классы были придуманы для того, чтобы мало понимающий в автомобилях пользователь мог сразу понять, о чем идет речь, ну, хотя бы представить себе габариты, то сейчас это не имеет значения. Во-первых, все мы прошарены, все вы знаете об автомобилях абсолютно все, и деление на классы происходит скорее путем сравнения ценников, а не сравнения габаритов. Ценники сравниваем. То есть у меня есть столько-то миллионов. Вот я и думаю, что я могу себе позволить. Кстати говоря, ведь никто из вас не вспомнил. А я вспомнил, где Маришка наша пропала. Обещала прийти сегодня, сформулировать задачи, сформулировать эти условия для приобретения автомобиля мужу, хорошо устроившемуся. Вот, и мы должны были выбирать автомобиль. Но что-то сейчас невидимое. Меня девочка спрашивает, на что поменять Hyundai Ecus в полном фарше. На какой паркетник, с учетом того, что нужно перевозить большую собачку и не уйти из комфорта? Я, Сергей Васильевич, в свою очередь, прежде чем подумать, на что перейти, спрошу, а как, в принципе, девочка оказалась за рулем Экуса, представительского седана, гигантского, огромного автомобиля для заднего пассажира, а вовсе не для водителя. Как она в принципе туда попала? Вот это тайна. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Да, вы просили закончить тему.
Да.
Вернее, благодаря вашим пожеланиям.
Понять, да, что у нас с резиной?
Да, с резиной все нормально, просто ценник подняли на нее, даже та, которая была заведена.
Под шумок назад. Это происходит, конечно, просто для того, чтобы воспользоваться просто рыночной шумок, ситуацией.
Да. Да, вот смотрите, я, то есть, пример, покупал резину, в мае смотрел баллон 11100.
Так, вот. Да.
Сейчас баллон 13300.
Ну, той же резины, того же производителя.
Все то же самое. Та же резина, я ее смотрел в одной компании.
Нет, ну скажите, ведь есть же, существуют же еще и сезонные колебания цены. Ну, да, если вы зиму берете весной, это одна цена, а если вы зиму берете осенью или зимой, это другая цена. Сезонные колебания.
Смотрите, Роман, у меня ситуация была такая, рядом с домом, вернее, с работой находится магазин для одного известного бренда. Вот. И, значит, приехал в мае к ним, говорю, да, резину, говорю, вот надо. А говорю, а производство чье? Когда произведена? Ну, сейчас вот на склад сходим, посмотрим. Можно с вами? Ну, пойдемте.
Так.
Пришел так, ну, и незаметненько на этом же баллоне поставил там меточку. Вот. Прихожу сейчас, говорю, тоже, ну, так же приехал.
Вы поставили меточку незаметно на резину?
Конечно.
Какой вы опасный человек.
Почему?
Я так, вы в ресторанах на котлетах метки ставить станете. Не подадут ли мне завтра...
Накутываю, отдаю назад.
Не подадут ли мне завтра ту же котлету? Ой, какой вы. Так, ладно, и что же?
Ну, вот я вам сказал ценовой диапазон. Та же резина лежит, только она стала уже дороже.
Я понял. По словам автоэксперта, эксперта, все дело в пандемии. Наконец-то мы выяснили, в чем все дело. А вы думали, что почему резины не хватает? Почему автомобилей не хватает? Почему микрочипов не хватает? Почему холодно на улице в конце концов так? Почему собака гадить стала на ножку пианино? Все дело в пандемии и в коронавирусе. Очень удобный инструмент, я вам хочу сказать, этот коронавирус. Если бы он не случился сам собой, так его стоило придумать. И причем придумать его стоило гораздо раньше. Гляди, может быть, не пришлось бы столько сил тратить на всякую фигню, когда есть такой удобный инструмент. Все дело в пандемии, говорит автоэксперт. Из-за локдаунов производство на заводах, производящих шины, было остановлено. В результате чего они выпустили меньше продукции. Но пока все логично. Более того, до сих пор многие предприятия не вернулись к доковидным масштабам. Результат – дефицит покрышек и рост стоимости. Окей. А можно я вопрос задам? Почему они не вернулись к доковидным масштабам? Что помешало им вернуться к доковидным масштабам? Господин автоэксперт, поясните, пожалуйста. То, что когда речь идет о выпуске новых автомобилей, здесь можно спрогнозировать падение спроса предприятий, выпускающих автомобили, на резину. Это можно спрогнозировать, это высчитывается. Связь же есть с производителями. То есть у каждого производителя существует амалогированная резина для установки на предприятии на автомобиль. Ну, это, проще говоря, та резина, с которой вы покупаете автомобиль. Она уже на предприятии устанавливается. То есть количество резины для новых автомобилей можно посчитать, насколько сокращается выпуск автомобилей, настолько можно сократить выпуск резины. Но выпуск резины для тех людей, кто сезонно ее меняет, кто уже пользуется автомобилями, он-то почему не возобновлен в тот момент, когда мы стали жить обычной жизнью? Это вопрос номер один. Во-вторых, да плевать, я не спрашиваю вас про европейское производство. Я спрашиваю вас про производство резины в России. Большинство, читай, некоторые мировые лидеры авторезины имеют свои предприятия прямо в России. Логистику прямо в России. Спрос определенный прямо в России. Уже спрос, который определен годами. У нас-то чего дефицит-то должен случиться? Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Вы знаете, вот нехватка чипов, наверное, из-за того, что, допустим, все ресурсы, те, кто производит эти чипы, направлены на производство вот этих жидких чипов для вакцин, собственно говоря, потому что пандемия...
Не существует жидких чипов, Владимир, жидких чипов не существует.
Надо чипы там, так сказать, какие-то делают там, типа...
Значит, кто делает? Кто делает? Да я себе куплю парочку.
Чубайс говорил, что...
Чубайс там... делает. Чубайс. Нет, вы путаете. Чубайс делал мягкие планшеты, сверла и кафель, на котором можно писать чернилами. Чернилами на кафеле. Вот это Чубайс. Еще графен, там трубки какие-то, там что-то такое. Нет, жидкие. Не волнуйтесь, Владимир, не волнуйтесь, жидкие чипы до вас не доберутся. Я сам стану на стражу вашей безопасности, здоровья, чтобы никакие жидкие чипы не добрались. Отвечая на вопрос, может, все дело в датчиках давления, датчики давления к резине имеют весьма опосредованное отношение. Потому что датчик давления и покрышка, они существуют отдельно друг от друга. Покрышку вы приобретаете сами, а датчик давления, ну, тоже можете приобрести сами, но он имеет скорее отношение к автомобилю, к колесным дискам, а вовсе не к покрышкам. Так что эта теория тоже не работает.
Моторы. Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем, и надо как-то подвести какую-то итоговую черту под этой резиной. Так что там с резиной у нас? Это обычные сезонные колебания цены, и никаких вопросов у вас не возникает, потому что 7.35, вот, пожалуйста, четверг, вот еще, пожалуйста, и, что немаловажно, 2 сентября. Поэтому рачительный хозяин уже начинает готовить сани, да, то есть уже начинает готовить зимнюю резину, и в этой связи, безусловно, вопрос наметившегося или вероятного дефицита, это, безусловно, тема острая. Что у нас еще здесь? Вот этот автоэксперт, который рассказывал про то, что все дело в пандемии, советует не тянуть с поиском нужных шин. Нужно заниматься этим уже сейчас. Или, по крайней мере, до первых заморозков. Ну, тогда получается, что уже поздно, как бы. Вот они, первые заморозки. Ощущается, как плюс 10 у нас в Замоскворечье. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром.
Доброе.
Я почти 2 месяца назад купил новый автомобиль, приобрел.
Так.
И в допы сразу же зимнюю резину включил. Ну, потому что, чтобы по максимуму выгодно купить, ну, вещи, необходимые для автомобиля.
Ну, то есть, в любом случае, допы навязывали бы, так пусть лучше полезные допы какие-то будут.
Да, да, да. Ну, то есть, то, что полезно, а не то, что они навязывают.
Да.
В большинстве случаев они навязывают всякую ерунду, которую просто... Ну,
есть такое дело, да.
Вот. Поэтому я бы в любом случае, если купил бы летом автомобиль бы, я бы тут же летом покупал бы, наверное, скорее всего, шины. Потому что под сезон всегда дорожает. У меня вот от предыдущего автомобиля годовалые шины, комплект лежит. Вот я сейчас буду в конец сентября, начало октября тоже выставлять продажу. Потому что сейчас невыгодно продать. Ну, то есть я потеряю. Ну, не то, что потеряю, приобрету чуть больше денег, когда буду продавать ближе к сезону.
Ой, камеру не переключил. Извините. Понял, хорошо, принимается. Купил зимнюю резину на выходных. Все в наличии. 235, 1755, 8900 за покрышку за одну. Нормально. А в покрышку входит металлаккорд. А металл подорожал в 2 раза, у Нубабента пишет. Нет, ну это же он подорожал в 2 раза, это очень хорошо, но это вовсе не означает, что у нас куда-то должна исчезнуть резина. Ведь речь идет о дефиците. Дефицита металла же нет. Есть стоимость металла, а не дефицит металла. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе утро.
Роман, доброе утро, Владимир меня зовут. А
Владимир,
можно немножко от темы резины отвлечь?
Ну, смотря куда. Если в сторону женщин, то, конечно, пожалуйста, давайте. Чего? Мы готовы здесь?
Мучаюсь вопросом. Смена автомобиля в ближайшее время требуется. Нужно с мечтой определиться, и вот никто не может помочь.
Вы знаете, как показывает практика, в этом вопросе, конечно, мы все время не тем мучаемся. Мы мучаемся в выборе автомобиля, а нужно мучиться этим накоплением правильной суммы. Вот. Потому что
это
получается...
Мучение,
да, но поэтому... просто получается так, что мы хотим за очень маленький X денег купить очень большой Y автомобиля. А это противоречит правилам математики.
А есть вводные, есть уже понимание некоторые, может быть...
Ладно, давайте, ну расскажите, а что у вас, какие у вас понимания?
Если коротко, дано, есть Ford Kuga уже подуставшая, и потенциально 2,5 миллиона. Хочется поменять на что-то посвежее, повеселее. В голове CX-5, и вот какая может быть альтернатива CX-5?
Альтернатива CX-5, может быть CX-5 в красном цвете с белым салоном. Вот какая. Нет, нет альтернатив. Я вам так скажу. На мой взгляд, по духу, ну вот по духу, да, по ощущениям, ближайшая альтернатива CX-5 это будет GV70 Genesis, который выйдет очень скоро. Да, там вообще другая ценовая категория, премиальный сегмент, все на свете. Но вот именно по ощущениям, если, смотрите так, если CX-5 запала в душу, я вам никаких противопоказаний об этом автомобиле не скажу, потому что, ну, их нет для этого сегмента, их нет. Или они есть настолько незначительные, это обычные вещи, которые обычно встречаются у каждого автомобиля, идеальных не бывает автомобилей. Вот, поэтому, так, от добра же добра не ищут. Потому что если вы согласны, от CX-5 да. А так я могу перечислить вам просто ряд конкурентов CX-5 дежурных. Там корейцы те же, да, там тот же Sportage. Санта-Фе. Но кто-то сказал бы вам, что вот Кодиак можно посмотреть, но я вам скажу, что Кодиак это про другое немножечко. Кодиак это про практичность, да, про универсальность, про то, что ты как бы ты все время такой отец семейства все время, даже если ты один. Ты все время, у тебя все на местах, все такое. Хороший автомобиль, безусловно, нормально. Но никаких эмоций. А CX-5, наоборот, это постоянные эмоции. Когда снаружи смотришь, когда внутри едешь сам.
Вопрос,
когда...
Роман, да. По CX-5 стоит гнаться за 2,5 двигателем или двухлитровым?
Да, нет, стоит. Стоит. Лучше, я так скажу, лучше чуть проще комплектация, но пусть это будет нормальный мотор. Потому что... Ну, нет, конечно, зависит от вашего характера, кто вы в душе. Потому что есть люди, напротив, зная себя, покупают намеренно более слабые версии, ну, чтобы чего не вышло. Вот. Или просто не нужно, чтобы динамика. Но я по себе скажу вам, что полностью раскрывается все. И управляемость, и работа G-Vectoring-контроль вот этой системы, и ощущение от движения. Полностью все раскрывается именно с 2.5, конечно. 2 — это, ну, немножко тоскливо. Больше звука, чем...
Спасибо большое, Роман.
Спасибо вам тоже. Больше звука, чем движение. А с 2.5 все же... Динамика разгонная соответствует тому, что ты слышишь из-под капота. Доброе утро, да, слушаю, доброе утро.
Доброе утро, Егор меня зовут, работаю главным механиком по поводу резины и ее дефицита. Смотрите, есть такая история сейчас, скажем так, в одних из крупных магазинов. Не могут продать более там 4 покрышек зимних. Обеспечиваю 7 машин сейчас на данный момент. Вот, и параллельно работаю в сервисе. Вот поступают заказы, там 2 машины переобуть.
Да.
Не дают. Говорят о том, что вот покупайте 4 покрышки, а вот 8 покрышек, там цена и будет немножко другая. И из магазинов начинают пропадать, скажем так, хорошие покрышки зимние. Ну, что-нибудь типа Хакапелиты, там 9-й, 10-й и выше. Мишлен, там, X-Ice Nord, который просто не дают их, и все.
Я не очень понимаю, это же бизнес, правильно? А им, они же должны, ну, в смысле, они хотят продавать эту резину.
Ну, все правильно. Но только они, ну, не хотят в одни руки отдавать много. Потому что, как бы, у многих действуют там акции, скидки, там, 4 покрышки вы покупаете, переобуваетесь потом. Там 30% скидка на них.
Да.
И чем больше резины вы покупаете, тем больше скидка у вас должна идти. Там вот есть там шин-сервисы, шины мира и так далее. Не дают, и цена выросла. Вот в том году я покупал, грубо говоря, покрышку за 5800 рублей, там, какую-нибудь каму, да, если брать
да.
техническую. Сейчас эта же покрышка будет стоить там от 7,5. То есть цена выросла очень сильно приемлемо.
Ну вот я не знаю, я, честно говоря, спасибо большое, я, честно говоря, вот так, чтобы, ну, честно говоря, я вообще резину ее не помню, когда я покупал последний раз. Когда ремонтировал, помню, даже когда привлекал для ремонта выездной шиномонтаж, это вообще комедия была. Это я помню, а когда покупал, не помню. Но если бы я сейчас покупал, так я бы первым делом, вероятно, пошел бы в интернет-магазины. А здесь, ну, просто, ну, лес предложений, лес, и все в наличии. И X-Ice Nord, и 3, и 4, и все в наличии, и прямо вот, я только вот единственное не могу понять, это цена за одну покрышку или за 4, потому что разброс цен какой-то просто умопомрачительный. Но как будто бы есть. Есть, я не вижу как-то особо, там, чтобы она исчезла. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Помогите, пожалуйста, жена стоит перед выбором, сам тоже не знаю, что сделать. Туксон или Mazda CX-5?
Ну, знаете, они хотят называть его Тусан, этот автомобиль. Хотя, ну, я понимаю, хорошо, прекрасно, что это... Просто сейчас получится, что вы говорите одно название, я говорю другое название, и мы будем как эти... Вот... Как русский, белорус,
сейчас,
знаете, когда...
Сейчас на крейте ездит.
Я понял. Смотрите, по Тусану... Тусан, ведь вы о новом говорите уже?
Ну, да.
Новое всего, поколение, да. Я имею в виду.
Да, 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 вот этот в новом кузове.
Вот.
Который,
да. Или второй вариант?
CX-5.
Или CX-5. Ну, смотрите, CX-5 на максималках вообще совсем и с пакетами допов, по-моему, сколько там? 2,7 будет, я не знаю.
Ну да, где-то...
Что такое? А Тусан на максималках за 3 переваливает туда. И при этом с точки зрения потребительских качеств его там все... Ну, хороший автомобиль, современный, чего сказать. Но компания Hyundai, чем дальше, тем, на мой взгляд... Больше взрывается в какой-то, вот в какие-то вопросы дизайна, превращается в Peugeot в какой-то, если честно. Ну, с точки зрения дизайна, с точки зрения там, материалов, с точки зрения оснащения какими-то электронными вещами автомобилей, которые в принципе не нужны, и можно было бы, чтобы их и не было, автомобиль был бы чуть подешевле, может быть. Вот, поэтому с этой точки зрения, ну, правильнее было бы подождать чуть-чуть и дождаться Sportage новый для России, и тогда сравнивать Sportage или Tucson. Но что их сравнивать, один и тот же автомобиль? В этой паре, если честно, я брал бы понятное, проверенное, и, как я уже говорил про CX-5, стильное, нормально едущее и все еще в более-менее человеческом бюджете авто. А это
CX-5. Я вас понял, спасибо большое.
Ну, я думаю, я, знаете, спасибо вам, я не видел, возможно, просто не встречал женщин, девушек, дам, расстроенных своим CX-5. Я не встречал их. Ну, то есть, сейчас подтянутся мужья сюда, какие-то там еще кто-то, и будут рассказывать про степень сжатия в двигатель, там что-то еще, про как, а как я его чинил, там у меня что-то сломалось. Значит, я вам сразу, можно всем сразу отвечу? Ломается все. Покажите мне автомобиль, а вы не сможете этого сделать, потому что вы его не найдете. Автомобиль, который бы не ломался. Не выходил из строя, что-то у него там не ломалось. Это закон такой. Все, что может испортиться или пойти не так, или сломаться, сломается обязательно. У Toyota или у Mazda, или у автовазовской продукции железобетонно сломается. Вот, поэтому во всем остальном, ну, не видел я, не могу найти. Как правило, все критиканы Mazda, ну и вообще, это какое-то общее правило, это какая-то общечеловеческая такая позиция. Все отвязно критикующие с пеной у рта так, как будто бы CX-5 ему всю жизнь испоганил. Это те люди, у которых никогда не было Mazda. Никогда не управляли этим автомобилем. Никогда не знакомились с ним глубоко. Не в рамках пятиминутного тест-драйва у дилера. А так, хотя бы пару неделек или месяцочек покатать его. Никогда у них не было Mazda. А если была, неважно, там, шестерка, CX-5 или какая-то другая модель, я не встречал людей, которые бы оставались недовольны. Могли переходить на другие, там, другие автомобили, другие классы, но никогда не из-за качества продукции Mazda, а из-за того, что хотелось либо другого, либо большего. Ну, там, условно, у тебя шестерка, ты хотел бы седан, остаться в этом же сегменте, этого же размера автомобиля. Но, черт возьми, зима показала, что нужен полный привод. А шестерка в России не предлагается полноприводная. Там, или нужен универсал, а шестерки универсала нет. Или появился еще ребенок, а у, там, на CX-9, я не знаю по какой причине, что у вас там с CX-9 может быть, но CX-5 мало, а нужно что-то брутальное, к примеру. Ну, не знаю. Ну, есть разные причины. Объективные причины. Но это никогда не качество или надежность продукции Mazda. Это так, просто на секундочку отвлекаясь на критику завистников. Не завидуйте! Лучше попробуйте, покатайте по-нормальному, а потом сами еще полюбите. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман, Александр, Москва. А скажите, пожалуйста, что вы думаете о Форестере?
Что я думаю о Форестере? Я думаю о Форестере, что... нашего, как бы это сказать, наших мнений и ощущений об этом автомобиле больше, чем фактически этого в автомобиле мы можем найти. Больше. То есть он стал такой не легендой, но чем-то легендарным, при том, что, на мой взгляд, совершенно ординарный автомобиль с массой мне не очень понятных вещей с точки зрения качества отделки в салоне, дизайна самого салона, эргономики его, да, того, как это все выглядит. Но это стиль Subaru. Здесь нужно учитывать, что они такие нарочито грубые, как будто бы все. То есть они нарочитой грубостью скрывают просто отсутствие дизайна. Ходовые характеристики неплохие вроде бы. Мне кажется, что в России нет нормального мотора у Форестера. Или есть уже?
Турбированного так они не поставляют. Вот. Просто я его жду. Тоже хотели взять, но в итоге взял не Форестера, а К5-ую. Угу. Кстати, очень доволен, прекрасный автомобиль.
В смысле, вы хотели Форестер, а взяли Kia
K5? Да, да, да.
Как интересно. А почему не Legacy? Можно вот вопрос, а почему не Legacy?
А Legacy в России нет новых.
А, в смысле, вы, это не когда-то было, это сейчас вот это все?
Сейчас Legacy нет, да.
Потому что Legacy у меня, по-моему, год назад или полтора был, и он еще был в пресс-парке, а значит, они еще официально продавались.
Они вот сейчас распродали последние аутбеки, уже новые выходят вот-вот. А я не взял Форест, а просто потому, что обещают в конце года новую модель.
Ну вот
последний Форест, это большой прорыв. В сравнении с предыдущими, это однозначно.
А в чем он был? Я сейчас без сарказма, я не ерничаю, мне действительно интересно, потому что я, может быть, просто не очень...
Во всем абсолютно, в плане комфорта, внутри, в плане всех систем, которые у них стоят. Ну вот, грубо говоря, я, да, только тест-драйвил, так не пользовался, но в нем есть, ну, все. Вот прям все.
Возможно. Вот, знаете, я смотрю сейчас, вот премиум... И S-версия. 185 лошадиных сил, 2,5 литра. Для довольно большого автомобиля, это же большой автомобиль.
Да, даже в К5 больше лошадиных сил, которые удушены корейские.
Вот. Даже в CX-5 больше лошадиных сил, хотя он скромнее по размерам, но он не такой большой. И все вот это вот. Это большой, Forester — это большой автомобиль. Автомобиль, который, в общем-то, как бы стремится быть семейным, да, для активного образа жизни всей семьей. Приличный багажник, там все это, сели комфортно 5 человек, всего много. 185 сил, вот это вот вариатор, ну, тоже такая вещь, как бы все мне рассказывают, он цепной, там все надежно. Надежно, я понимаю, но вот нашему человеку скажи, автомат или вариатор? Ну, ясное дело, он скажет автомат. Вот все это... И при этом смотришь, а он только по прайсу 3300. По прайсу 3300. И ты думаешь, елки-палки. Ну, как-то, не знаю. Поэтому, мне кажется, проблема всех автомобилей, а Subaru в частности, они должны стоить на 500 тысяч дешевле. Вот стоил бы Forester в этой же комплектации 2,7, он был бы очень конкурентным. Очень конкурентным.
Ну, это цена XV.
Вот. XV, да. XV, ну, да. XV, а это цена...
тоже бы на 500 дешевле.
Вот. Же, да. И поэтому спасибо вам большое. Вот, что видите, вы ровно тут же моментально поняли правила. Я назвал это концепция, правила или закон. Закон ценообразования Щукина. По имени автора этого закона. Любой автомобиль в Российской Федерации, если мы не будем брать там премиальный сегмент, там эта сумма должна быть больше. До премиальный сегмент любой автомобиль становится гораздо привлекательней и начинает играть совершенно на других струнках вашей души, если уменьшить его стоимость на 500 тысяч рублей. Какой бы автомобиль вы ни взяли. Минус 500, и это уже совсем другое дело. Вот 3300 на максималках Forester. 2,7. И он прям вот на тех же максималках. И он заиграл. Правильно? Он заиграл. 2,7 для CX-5. 2 превращается в 2,2. И вообще заиграл автомобиль. Все. Все на CX-5 бы сейчас здесь рассекали. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, давай. Рома, доброе утро. Игорь, Москва.
Да,
Игорь. Я по поводу Мазды и корейцев. То, что
да.
Предыдущий звонил. Не, mm-hmm. не то, что мужчина, а еще...
Я понял, да. Ну, либо да. Тусан, либо CX-5.
Смотри, да. Смотрите, у корейцев очень много пластика. Открываешь дверь, садишься, зацепил ногой, царапина остается. Это в корейце.
Да.
В Мазде такого нет.
Нет, там все мягкое, берешь... все мягенькое.
Да,
все
да,
кожаное
да.
Или мягкое.
Я ездил на X7, я не знаю, какого года выпуска. Вот, там начальница служебной машины была, она мне сдавала.
Слушайте, а старые вообще все мягенькие были, просто там просто все мягкое. Правда, жрал, если турбированный CX-7, то он мог поджирать до 18 литров, там, до 17.
Ну, что делать, зато ты едешь в полном фарше. Я считаю, что ему лучше, конечно, Мазда, чем корейца.
И я тоже так считаю. Смотрите, как и все так совпало. И я хочу, что-то у меня было про Forester. Секундочку. Я где-то, постригая глазами новостные ленты, я где-то встречал Forester. И хотел вам его... Все. Боже мой. Ох, боги. Теперь мне это будет сниться 3 ночи подряд. Как это развидеть, ребят? Ну, послушайте. А нет в автомобильном мире премии антидизайна какого-нибудь? Ну, братцы... Я все прекрасно понимаю про самость японского дизайна, про, там, про, ну, не знаю, про что-то еще. Но ведь должно быть какое-то ощущение, просто ощущение какой-то, там, не знаю, не стиля, а хотя бы какой-то гармонии. Сейчас я вам его покажу. Идите пока в стрим. У нас в Ютубе канал «Говорит Москва». Кириллицей. «Говорит Москва». Заходим, и там вы сразу попадаете туда, где видно, что идет стрим. Нужно нажать просто. Идет стрим, мотор. Все. Заранее нервных и детей до 16 лет прошу не подключаться к этому стриму. Не смотреть. Если начали смотреть, всю ответственность вы берете на себя. То есть, продолжая смотреть этот стрим, вы сами принимаете ответственность за свой психологический статус. Готовы? Ну, давайте, держите. Вот вам Subaru Forester. Внешность, это так называется у этого Forester, внешность. И особенности самого внедорожного Subaru Forester с приставкой Wilderness, плевать, оказались раскрыты за день до дебюта. За день до дебюта, это значит сейчас. Бренд подогревал интерес к автомобилю. Да. Нет, а есть еще что-нибудь? Его не показывают нам во всех ракурсах специально, он отдельно. Здесь кресло, еще что-то. Вы на это посмотрите. Вот на эту фотографию. Вот, посмотрите. Вот вам, пожалуйста, Subaru. Subaru Forester. Ну, как. Ну ладно, не знаю. Есть ощущение, что, ну, вы знаете, так выглядят автомобили, которые специально подготавливают действительно к оффроуд приключениям. То есть, когда дело не в гармонии, не в стиле, не в пропорциях, а в фактической геометрии. И там условия эксплуатации автомобиля диктуют его внешность, условия эксплуатации. И вот здесь такое чувство, что внешность продиктована не дизайнерами, а тем, что этот автомобиль будут приобретать люди, которые захотят чего-то там на вариаторе копаться в грязи в какой-то, вероятно, и делать это долго, и пробираться через там по оффроуд рейдам, трофи-маршрутам в течение 3 дней. Действительно преодолевать болотистую местность, колейность, глину, леса на этих автомобилях. Но это не так. Это кроссовер на вариаторе 185. Ну ладно. По ошибке выложили снимки автомобиля во вседорожном обвесе, оказывается. Вот такая ошибка в Subaru бывает. И особенности отличия. Модификация с увеличенным внедорожным потенциалом, особо подготовленная к выездам на природу. К выездам на природу. Ощущение, ну, в Гималай. Особо подготовленная к выездам в Гималай. Внешность можно узнать по тому, что у вас чаще забилось сердце, и вам захотелось отвернуться. Вот. Так можно узнать внешность этого автомобиля. Это мое личное мнение, внимание, я так думаю, мне так кажется, потому что вот мне кажется именно так. 17-е колеса, антибликовая наклейка на капоте есть, вот это очень важно. Здорово повышает внедорожный потенциал. Есть еще рейлинги на крыше и дополнительная защита днища. Похоже, доработки получил, ну и что-то еще такое. Все, 2,5-литровая четверка, безнаддувная, 185 лошадиных сил. Вот, пожалуйста, в салоне изменения минимальные. Он по-прежнему такой же дубовенький, как и был. Вот это Subaru Forester, прекрасно. Все, посмотрели, извините, что я так долго смущал вас внешностью этого автомобиля. Все нормально с ним. Я с уважением, опять же, отношусь и к Subaru тоже. Просто другое дело, что, ну, как бы... Мне кажется, что когда речь идет о патриоте, к примеру, ну, по аналогии, можно по аналогии просто привести аналогию, у вас патриот, но только не очень разумный человек и не очень глубоко понимающий автомобильный мир и ареалы обитания той или иной модели, может критиковать патриот за салон, за эргономику или за дизайн этого салона, потому что мы четко понимаем, что это? Ну, не все, потому что я вижу в городе, на Патриоте ездят люди. Но мы должны понимать, что это такое. Это инструмент для решения узкоспециализированных задач. Все. Простой, незатейливый, как молоток. Вот это у вас Патриот. И для этих целей он не должен обладать сверхкачественным салоном, мягким, вот это все. Вот его задача в другом. Другая задача у этого автомобиля. Так вот, немножко удивляет то, что некоторые компании, в частности Subaru, с одной стороны, как будто бы делают гражданские автомобили, которые должны бодаться с конкурентами современными, комфортными, высокотехнологичными, в том числе и с точки зрения дизайна, материала, в эргономике, в внешности, выработался некий общечеловеческий стиль и взгляд на то, как должны выглядеть автомобили и что они из себя должны представлять внешне и внутри. А Subaru, с одной стороны, как будто пытается делать именно такие автомобили, а с другой стороны, эти автомобили должны быть еще немножечко и вот такими незатейливыми простыми инструментами, как молоток или УАЗ Патриот. Но тут нужно определиться. Либо молоток, либо что-то стильное и дизайнерское.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, второе... чего-то бря какого-то. Ну, холодно, в общем, братцы, холодно. Надевайте что-нибудь теплое и вот так вот, чтобы особо комфортнее днем стало, нет, не станет. Нет, не будет этого, потому что Роман Вильфанд сказал, что календарное совпадет с фактической, и что всем капец, потому что все, вот почему. Это был прогноз погоды от Романа Вильфанда. Нет, второе, а мне реально 2 октября стоит, что ли? Нет, сентября. Значит, северо-западный, потому что ветер. И потому что дует 4 метра в секунду. Вот и надуло. К 10 должен пойти дождь, но это не точно. Может будет, а может нет. Влажность хорошая. Где-то 80 или 73. Давление прекрасное. Чуть пониженное. День еще сократился. Сильно. 13.46 длится теперь. В 5.36 восход. Закат в 19.22. Магнитное поле. Я готов к нему присоединиться. Магнитное поле возмущенное.
Оно такое, что это такое? Повадились сюда все.
Вот оно такое, оно ворчит. Возмущенное магнитное поле. С гипертоником сегодня прям вообще. Давление прыгает. Магнитное поле возмущенное. Ультрафиолетовый индекс при этом средний. А Луна дура убывающая в это время. Ну и хорошо. Вот вам, пожалуйста, примерная картина того, с чем сегодня придется столкнуться. С чем вы уже столкнулись сегодня? Я имею в виду, безусловно, дорожную обстановку. На ближайших подступах к Москве или, может быть, на дальних идете по кольцам или по радиальным. Об этом уже можете писать. Хотите рассказать? Ну, уже можете рассказать, если что. Для этого нужно позвонить в эфир. See what she sees, but maybe it's clear somewhere we know. Да, это мы так будем просыпаться с вами сейчас. Спокойно, нежно,
почти что шепотом.
И все такое. Говорит МСК бот латиницей в одно слово. Бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. И уже сейчас я их читаю. И уже сейчас я вас вижу. Вы большие молодцы, что зашли и сюда. И в ютубчик, в нашу трансляцию. Канал в ютубе «Говорит Москва». Вам ужасы нашего автопрома городка. Заказали новый Майбах для работы S-класс. Обещали, привезут к Новому году. Зимних шин вообще нет для него. Ни в наличии, ни вариантов доп. Заказа. Говорят, ближе к Новому году что-то будет понятно. А так-то вообще на лете придет. Вот и покупай после этого Майбахи. А у нас не бывает по-другому. Здесь бодренько. Андрей Скук бодренько говорит, заходим. Заходим, конечно. А зачем пилюли, если не для того, чтобы бодренько? Лимузин, приветствую. С нами Владислав Эдуардович и Бандерлог тоже. Дед Мороз. Это в смысле, Дед Мороз, борода из ваты. Ты что-то там нам принес. Ну и молодец. Дед Мороз, рад приветствовать вас. Кстати, первый раз вижу. И это очень хорошо, что уже здесь. Галина, доброе утро. Чуха, мощный бур. Евген Абрам, 101 километр. Иван, Александр Перепелкин и Алексей Лысенко тоже здесь. Мирон ГЛС из Израиля, где не бывает сентября, как известно. И уж тем более октября. Там так все идет. Август, потом август, потом май, август, апрель, август, август, июнь, август, июль, август. И снова май. Прекрасные зарисовки, опять же, из нашего автопрома, а точнее, автодилерома. «Лада Гранта хэтчбэк». Это картинка из какого-то дилерского центра. С ценой... А я не вижу, а где цена автомобиля без допов, без пакетов? Что-то так очень смутно видно, плохое качество. Меняйте камеру на другую камеру. 1 049 000, в общем, итоговая цена «Лада Гранта». «Лада Гранта» 1 049 000. Вот теперь, можно сказать, мы видели почти все с вами. Да, спасибо, Мирон, так как если бы до этого у нас было недостаточно поводов не любить вас. Он еще присылает, говорит, 29 у нас сейчас вот, на бортовой компьютер показывает. Это картинка фейк, кто-то пишет мне здесь. Сережа Ильинский, это ты? Это ты реагируешь здесь? Может, оно и фей, конечно, но только вчера общался с крутыми парнями, занимаются мерседесами, восстановлением. Просто такие вещи делают, такие вещи просто. А можете в Инстаграм зайти и глянуть, там еще какое-то время в сторисах будет несколько... Ну, один, во всяком случае, уже полностью восстановленный экземплярчик. Ну, действительно эксклюзивные есть мерседесы. И удивительно, но заводила этого всего дела. Он говорит, а вот увидел накануне Genesis GV80. Ну, в смысле, просто так на улицу увидел, вот едет. Ну, интересная тачка. Говорит, заехал к дилеру посмотреть, что. А вот 6700, говорят, GV. Вот стоит 6700. Прекрасно, заворачивайте. Давайте, заворачивайте, все беру. Они говорят, ну, в смысле, 6700 это сначала, для начала разговора, а так 8 вообще-то. 8. А почему, спрашивает он? А потому что колеса, как это, защита, супер-мега-спутниковая сигнализация, щепотка жадности, капелька хамства, пару чайных ложек наглости. Ну вот, в результате 8 и получается. Не Не, бот не должен отвечать. Правильно пишите, Серджио. Вижу ваше сообщение, так что в нужное место зашли. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. Алексей Житков, вижу и вас тоже, Максим Аутайм здесь. Егор, за 1 049 000 можно поискать Golf GTI, не сильно старый, или Аккорд 7. Да много чего можно за 1 000 000 поискать. Можно купить, к примеру, 1 049 000 вещей, которые стоят 1 рубль. Вот что-то по рублю найти и купить 1 049 000 таких штучек, к примеру. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро, приветствую.
Доброе утро, Игорь, Москва. Да,
Игорь, очень приятно.
Спросите у вас и у зрителей, ребята, подскажите, пожалуйста, а что действительно случилось с дилерами? Почему они так завышают цену? А, друзья недавно хотели поменять, ну не хотели, а поменяли автомобиль, но им надо было поменять.
Угу.
А, поехали. 2 000 000 с чем-то. Хотели взять Кодиак. То же самое. На прайсе висит одна цена, а машина по факту продается очень большой завышенной ценой. Вы это не хотите так, значит, будете ждать полгода машины.
Ну
вот
да.
У нас есть только такие машины. Вот неужели нет никакой управы, ничего?
Нет. У нас же рыночная экономия, свободный рынок. Нет, какая управа?
Ну, висит прайс, есть же какие-то, не знаю, законы открытой оферты. Я не знаю. Ну,
нет, нельзя.
Это просто издевательство. Они нас просто, извините за выражение...
Делают так.
Как хотят. Делают не хотел.
Согласен. Делают так, потому что могут. Делают, потому что... могут. Это, ну, в смысле, но я вам так скажу, и мы бы так делали, и все бы так делали. Плохо, плохо то, что в этой ситуации мы оказались по эту сторону вот этих их хотелок, а они по ту сторону. Ну, как бы это уже не секрет с дилерами. Жаль, что на вас это обрушилось, вся эта история резко рухнула на вас. И не было никакого подготовительного периода, когда бы вы поступательно, спокойно, да, входили в эту тему, привыкали к ней немножечко. Вот. А у вас резко это произошло. И поэтому такой когнитивный диссонанс. Кажется, да ну что же, ну так не бывает. Нет, бывает. Нам бы всем бы договориться и не покупать автомобили. Вот как 101-й километр пишет. Как вы относитесь к рекомендации Союза автомобилистов отложить покупку нового автомобиля на год? Мне нужна мотивация. Потому что? Отложить покупку на год, потому что? И это же просто отложить на год, ну окей. Но это, я не знаю. Как вы относитесь к рекомендации риэлторов отложить покупку квартиры на год? Если вы можете год без квартиры, можно отложить. А может, кто-то 20 лет может без квартиры. Или и без автомобиля. Я бы тогда рекомендовал отложить покупку автомобиля на 20 лет. Это нормальная стратегия. Поэтому здесь нужно понимать 101 километр. Нужно понимать мотивацию. Они это мотивируют свою позицию чем? Тем, что таким образом мы накажем... дилеров, они вернутся в свою колею и поймут, кто в доме хозяин и кто платит, в конце концов. Или почему? Или потому что мы должны дать таким образом возможность автомобильной промышленности затоварить склады, произвести автомобили с запасиком и потом только прийти покупать. Или мы хотим помочь планете, и давайте мы годик еще не будем плодить новые автомобили, будем докатывать свои старые. Поэтому мне сложно ответить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, да, я по поводу дилеров, что-то все возмущаются, ну... Не хочешь, не покупай.
Конечно. Это же рынок, правильно? Не хочешь, не покупай. И все.
Я просто тоже встал вопрос весной о замене автомобиля. Форестер 2012 года. Думаю, пора поменять.
Вы знаете, да, извините, да, продолжайте.
Проехал, прокатился, посмотрел цены. Ну, 2 000 000-3 000 надо добавлять, чтобы что-то примерно подобное купить.
Конечно. Я подумал, о чем?
Загнал на ремонт, секундочку, закончу. Да, загнал на ремонт. Дал 250 000, полностью обновили всю краску, обновили мотор, перебрали.
И еще покатается.
Еще года 3 спокойно поездит.
Года 3,
конечно. Надо ездить в салон, еще за соточку его перетянул. Перешил позже, его. 500 тысяч,
правильно.
У него будет новая машина.
Правильно. Абсолютно железобетон. Вы знаете, на самом деле, в чем... Я только что это понял. Ну, в смысле, где-то эта мысль на периферии сознания болталась у меня последние месяцы, там, даже полугодие, вероятно, последние. Она вот такая болталась без цели. То есть я ее формулировал, но не доформулировал окончательно. Почему? Потому что я ее формулировал в разговоре с официальными представительствами. Я уже неоднократно за что был бит, ну, не бит, конечно, но за что подвергался этим... расстроенным взглядом представителей компании, когда на пресс-конференциях или там, технических брифингах, ну, мы приезжаем знакомиться с новым автомобилем. И технический брифинг идет там. Вот здесь то-то, то-то, двигатель на такой-то, мы его улучшили. Шатунная группа у нас другая. Здесь все, выхлоп такой, подвесочка, это все. И в конце цены, новая модель, цены идут. Я говорю, братцы, вы зачем это показываете нам сейчас? Она говорит, в смысле, ну это цены. Я говорю, нет, ну, это не цены. Это то, как вы продаете автомобиль дилеру. Вы показываете ваши внутренние цены, ваших внутренних взаимоотношений с дилерами. Вы же знаете прекрасно, как сейчас обстоят дела с ценами. Вот что, я говорю, им мне нужно делать с этой ценой? Вот я сейчас приеду в эфир, сяду в моторы, начну общаться со слушателями. Мне зададут первый вопрос. Ну, может быть, вторым вопросом будет, ну и сколько это стоит? И я начну называть цены. Сколько это стоит? Ваши цены, вы же мне показали их, и вы утверждаете, что это стоимость автомобиля. На что мне слушатель мой скажет: Щукин, ты либо проспись, либо это самое, ну, узнай, будь в материале, нельзя быть таким неподготовленным. Это стоит не 2,6, это стоит 3,2 вообще-то. Вот тебе, пожалуйста, фотографии из дилерского центра. Это я представительством говорю. А что они мне заявляют? Ну, мы можем только рекомендовать цены и все остальное. Я еще раз говорю, а зачем вы нам тогда показываете эти цены? Для чего? Если они нифига не значат для конечного потребителя. Я здесь нахожусь для того, чтобы, получив информацию от вас из первых рук, донести эту информацию до своего слушателя, подписчика, зрителя. Я доношу эту информацию и выгляжу не оперативным пентюхом или, больше того, заговорщиком каким-то, который заманивает людей к дилерам, чтобы их потом там раздели и разули. Зачем? Поэтому в сегодняшней ситуации мне кажется, что проблема заключается в том, что мы знаем эти цены производителя. Мы знаем эти ценники. Нам их зачем-то показывают, эти цены. Зачем-то. Вот это проблема. Уважаемые представители, можно я уже к вам обращусь? Понятное дело, что каждый раз я сталкиваюсь с одним и тем же ответом. У нас нет инструментов влияния на дилеров, и вы должны четко понимать, что, безусловно, представительство зависит от дилеров, конечно, напрямую. Потому что дилеры реализуют их продукцию. Иначе, ну, они не могут сами продавать автомобиль. Вот, поэтому они, конечно, зависят. И могут только рекомендовать. А надавить не могут, чтобы те не накручивали дополнительные цены дополнительным оборудованием. Поэтому мне кажется, что в этой связи нужно исходить из того, а что может представительство? А представительство может спокойненько себе перестать снабжать нас неоперативной информацией по поводу каких-то там рекомендованных цен. Да мне-то какая разница, что вы их такие рекомендовали? Я же покупаю по фактической цене, а не по придуманной вами. Поэтому я думаю, что представители должны закончить распространять свои цены, закончить, и уже либо крестик надеть, либо снять, либо трусы надеть. Ну, то есть, либо заявлять рекомендованные и придерживаться близко этих рекомендованных, либо вообще нафиг их не заявлять. И тогда для нас единственной ценой будет цена, которая указана у дилера. И тогда исчезнет момент вот этот разочарования и злости, потому что нам типа пообещали столько, а мы должны заплатить на миллион дороже. Есть ощущение, что этот миллион у нас просто украли. А это всего лишь ощущение, базирующееся на том, что мы типа знали какую-то первую цену автомобиля, рекомендованную. Так давайте избавим нас от этого знания. И все, и перестанем расстраиваться. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я, вы знаете, хотел что прокомментировать. Вот звонил слушатель, говорил, что он там Subaru, у него Forester 12-го года, что он заезжал весной, да, в салон и увидел цены и ахнул. Смотрите, я в марте приобрел Forester, тоже получается, за 2,5. Ну, 2,489 получается, да?
Да.
на Башиловской. Сейчас он стоит там же, в этой же комплектации «Комфорт» 2 439. Ой, извините, 2 839.
Угу.
400 тысяч рублей почти, плюс за 4 месяца.
Да.
Вот считайте.
Хотите, я вам еще по одной модели скажу, сколько плюс, ну, правда, здесь промежуток временной больше. Появилась информация, насколько подорожала «Крета» за 2 года. И опять же, это исключительно цена производственная. Ну, то есть представительство, рекомендованное. Мы не знаем, насколько «Крета» фактически у дилеров подорожала. Это просто ценник, прайсовая цена. Hyundai Creta самый продаваемый в России кроссовер, да. 17-го года представлено, да. Кстати говоря, хорошо представлено было. Тогда по Алтаю роскошно мы на Крете поездили. Очень хорошо было. И Крета, кстати, тогда показала себя очень неплохо. Потому за это и стала самым популярным кроссовером России. Аналитики выяснили, как менялась цена за последние 2 года. Оказалось, что с 19-го года начальная стоимость модели увеличилась на 25,3%. Я не покривлю душою, если скажу, что это четверть. То есть мы сейчас как бы покупаем на четверть меньше автомобиля. Нет, на четверть больше автомобиля нам продают, при том, что автомобиль остался прежним. Но продают нам на четверть больше. 25% за 2 года. Или на 242 тысячи рублей. Максимальная... смотрите как. На 25% подорожала стартовая комплектация «Креты», а максимально упакованная комплектация, ее стоимость увеличилась. Присядьте. Ну ладно, на колено на одно хотя бы склонитесь. Ну, увеличьте площадь опоры вашего тела. 49,1%. Я сильно загрублю, буквально на 0,9, и скажу, что на 50%, то есть в половину. А в рублевом эквиваленте 655 тысяч рублей. На 655 тысяч рублей за 2 года увеличилась стоимость максимально упакованной «Креты», и это цена производителя. Это без дилерских хотелок. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня зовут Маруф, Москва. Я так понимаю, представительство Hyundai как-то объявило, что они будут продавать автомобили напрямую, если помните, такие новости
да.
были. И компании-дилеры, очень многие возмутились.
Да.
Вот, я так понимаю, что сами дилеры скоро вынудят всех, все представительства работать с конечным
да.
покупателем напрямую.
Так и будет.
Это будет очень хороший плюс. Объясню почему. Потому что... Я сам в Toyota проработал, в компании Business Car проработал порядка 8 лет. И у нас были планы по продаже дополнительного оборудования, страхования, по продаже оборудования и
да.
страхования. То есть
да.
у нас было добровольно. То есть ты предложил человеку, объяснил, аргументировал.
Ну, я так понимаю, что менеджер на этом и живет. То есть зарплата минимальная,
да,
а все
да.
остальное
сейчас,
это проценты.
Сейчас как? От руководства приказ. Машина приходит... И сразу накрутка идет на 1-1.5 миллиона.
Да,
я уже там
да.
не работаю, но принцип знаю. И уже даже менеджерам неинтересно, потому что уже это не их заслуга. Это идет от верхушки.
Да.
И они как бы просто получают бонус.
Я прошу прощения, у нас просто уже 8:30, и здесь нужно уже отчаливать. Нормально. Сейчас заработает промышленность, наштампуют микрочипов, опять восстановится количество производимых автомобилей, и вот тогда мы станцуем джигу на могиле дилеров. Но это будет потом. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.